Добрый вечер всем радиослушателям, радиозрителям, которые пришли сегодня. Что? Включить. Но сейчас слышно? Да. Значит, что я хотел сказать. Для меня это важно. Некоторое время назад, когда я был в гостях у Алексея Алексеевича в эфире, я по слабости характера дал ему страшную цыганскую клятву участвовать вот в таком стриме. Ну, после этого прошло довольно много времени, меня отвлекли личные обстоятельства. В общем, отнекивался я неубедительно, поэтому вот сейчас я перед вами, Василий Шибанов, можете приступать к четвертованию. Что касается структуры лекции, ну, конечно, я иронизирую. Я попросил своего близкого человека посмотреть внимательно все те комментарии, которые были на предыдущих эфирах, и в попытке сократить время попробовал сформулировать две темы, которые интересовали людей больше всего, наших радиозрителей, и таких тем оказалось две. Я сейчас сразу отвечу, перед тем, как начну отвечать на ваши вопросы в чате. Очень много было вопросов по тому, какую позицию я занимал как военный обозреватель «Новой газеты» накануне начала специальной военной операции до 24 февраля, и как это все соотносится с тем, что я говорю сейчас, что вот я утверждал о том, что войны быть не может, о том, что войска не перейдут границ, а это все случилось. Ответ очень простой. На самом деле я на этот вопрос отвечал неоднократно и устно, и письменно, но язык не отвалится, я скажу еще раз. Вот в чем суть вопроса. Это все же началось не сразу, а с осени, с глубокой осени 21 года начались такие затяжные переговоры между Россией и НАТО, и Соединенными Штатами, в которых было много пунктов, но все они были, по сути, как бы завышенной планкой для того, чтобы ее опускать в процессе торговли. А главным-то вопросом был недопущение Украины в НАТО. И это была суть переговоров. И перед этим такими массивными, многодневными, многолюдными маневрами, в общем, военно-политическому руководству России удавалось кое-чего добиться. То есть это было уже не в первый раз. И экспертное сообщество раскололось на две части. По сути, все они одинаково видели силы и средства, сосредоточенные по границам Украины. Всем было понятно, что это абсолютно недостаточно для того, чтобы добиться тех целей, которые были опубликованы на множестве карт и описаний этих планов. Я об этом писал точно так же, как и все. Конечно, главный источник, который ну, был во главе этого движения экспертного. Это было то самое знаменитое сообщество «Институт изучения войны», которое изготовил многостраничный доклад, который я читал просто не один день, да, где доказывалось, что невозможно достичь этих целей, которые заявлены теми силами и средствами, которые сосредоточили по границам Украины. Ну, можете посмотреть накануне 24 февраля прошлого года, какие делал заявления, например, как оценил обстановку Алексей Арбатов, академик. Вот уж действительно эксперт настоящий. Ну, какие могут быть вопросы? Очень уважаемый член сообщества военного. И многие-многие другие, в том числе и генералы, мои знакомые с образованием, там, окончившие Академию Генерального штаба, с опытом войсковождения и так далее, все считали, что это невозможно. Да? Другие писали, что это произойдет обязательно, потому что вот такова политика верховного главнокомандующего Путина и вообще, так сказать, России. Ну и они оказались правы. Что же произошло? В чем сущностная ошибка всех, кто, ну, больше половины людей? Ведь, да, кстати, обратите внимание на такой потрясающий совершенно факт. В момент начала специальной военной операции, когда войска со всех сторон пересекли границу, ни одна суперяхта наших олигархов не покинула свои порты, не ушла в нейтральные воды, спасаясь от ареста. Понимаете? А уж у этих-то людей и разведка своя, и нацеленная на сбережение их собственности и недвижимости и всевозможных яхт. Специальные аналитические подразделения, все работало в полную силу. Никто с места не сдвинулся. Больше того, украинская армия не успела развернуться. Даже там не верили. И накануне 24 февраля в Киеве было сделано заявление о том, что они не видят, в общем-то, признаков создания такой группировки, которая могла бы разгромить ВСУ. И эта группировка вошла на Украину в составе значительно меньшим, чем сами вооруженные силы Украины. В чем же была сущностная ошибка? Все мы, кто считал, что такое действие невозможно вот, в сложившихся обстоятельствах с теми силами и средствами, мы все исходили из гипотезы о том, что военные решения верховного главнокомандующего, они принимаются, исходя из рациональных соображений. То есть природа принятия этих решений рациональна. Оказалось, что нет. Оказалось, что Владимир Путин, судя по всему, принял чрезвычайно эмоциональное решение. Именно эмоциональное, оно может быть было кратковременным, такое настроение. Но тем не менее, то, что рекомендуется, ну, всячески избегать в политике в такие критические моменты, это эмоции, которые сыграла свою роль. Ну и сейчас, когда я читаю те статьи свои и смотрю тут эфир с Павлом Каныгиным, который многие вспоминают, да, я все это вижу как сбывшееся пророчество, когда я предупреждал, что невозможно страну, где только на левом берегу 4 крупнейших миллионных города находятся, заходить со 150-тысячной армией. Это нереально ничего там добиться. Такого. И что штурма Киева ждать нельзя. И так оно и получилось. И что невозможно ждать капитуляции правительства Украины, которое при самых отчаянных обстоятельствах все равно эмигрирует за границу и устроит правительство в изгнании, не будет потеряно управление армией, не будет потеряно управление страной. В общем, все это подтвердилось, но вот так видел верховный главнокомандующий накануне 24 февраля прошлого года театр военных действий. Собственно говоря, да, я признаю, что мы все, огромное количество людей, в том числе и украинское правительство, в тот момент ошибочно воспринимали решимость Владимира Путина. Теперь, что касается второго вопроса, который тоже волновал очень наших радиозрителей на прошлых эфирах, это вопрос о, ну, сформулируем вот этот кейс подрыва точки У над Краматорским вокзалом. Знаете, вот то, что мне пришлось в силу личных обстоятельств отложить этот эфир, это какой-то прямо, знаете, космет, то есть предопределение, да, то, чего нельзя избежать. Видимо, судьба заставила, потому что 4 марта вышел подробный, обширный доклад Human Rights Watch об этом случае. И я вчера полдня потратил даже больше на то, что его изучал. И, в общем, надо сказать, что более подробно, наверное, в сегодняшний день не писал об этом никто. Ну, много писали и Беллинскетт, другие исследователи. Но, в общем, я констатирую так, что практически этот доклад повторяет все, что было до сих пор сказано, плюс еще один новый эпизод, который они считают, авторы доклада, важнейшим. Там два автора. Вот что надо вам сказать в первую очередь сейчас. В этом деле столько подробностей и деталей, что если я начну сейчас вас в них погружать, вы не сможете, ну, мы убьем весь вечер, потеряем все время просто на это. Поэтому мне придется очень коротко сказать, и я приношу извинения, если я детально не отвечу на какие-то вопросы наших радиозрителей. Ну, самое главное, это, конечно, не исследование с целью установления истины. В этом исследовании есть огромный кусок, который описывает ситуацию до удара по Краматорскому вокзалу 8 апреля прошлого года, ситуацию после удара, после взрыва, всю трагедию описывает, гибель людей, их страдания, реакцию властей, медиков, много-много чего, и в том числе и личное интервью с пострадавшими. Это действительно большая работа проделанная, но дальше вот начинается та часть, где все сводится к доказательству одной единственной заранее выбранной версии, которую авторы решили доказать. То есть они, я так скажу, решено было доказывать только одну, рассматривать только одну версию и искать поиск доказательств этой версии. Это то, что ракета «Точка-У» над Краматорским вокзалом была запущена российской, ну, в общем, российским ракетчиком, что это была российская ракета. Ну, какие доказательства? Они пришли из прошлого, они пришли из весны прошлого года, ничем они не изменились. Ну, что? То у России есть на вооружении «Точка-У», хотя было объявлено официально, что она, эта ракетная система, снята с вооружения, ей на смену пришел «Искандер». Какие доказательства? Вот рядом с Гомелем видели систему «Точка-У» во время транспортировки. Вот видели ее где-то в Российской Федерации, севернее украинской границы. Однократно действие. Причем мы не знаем, там была ракета или это транспортировочная машина, ну, бог с ним, пусть будет с ракетой. И это является доказательством того, что ракета, взорвавшаяся над вокзалом, российская, понимаете? Дальше будут доказательства. В России есть подразделение, которому точка У находилась в момент на вооружении. Называется 47-я бригада. Она располагается в Краснодарском крае, 47-я ракетная бригада. И в качестве доказательства приводится отчет январский, прямо за месяц до ввода войск в Украину, о том, что вот она освоила Искандер и перешла с точки У. То есть только-только. Это прямая манипуляция. Этот был доклад командующего частью этой бригады министру обороны о том, что они освоили систему «Искандер», поступившую на вооружение, освоили бригадный комплект во время так называемого дня, общего дня военной приемки. Этот день военной приемки, наверное, все командиры частей, которые получили какие-либо новые комплекты вооружения от ВПК, они отчитываются дистанционно министру обороны. Ну, были и гости министра обороны в этой части. На самом деле, то, что там была точка У, это было зафиксировано во время дня открытых дверей для родителей военнослужащих летом 2021 года. По плану она получила дивизионный комплект Искандера в четвертом квартале. В декабре уже были сданы все практически зачеты. А в январе он доложил, понимаете, это принципиальная разница. Не надо день доклада считать днем принятия на вооружение системы Искандер. Вот это потом вошло во все абсолютно аналогичные тексты. И у Беллинкет, ну, вот любой возьмите, да, там началось январь 22 года. Да ничего подобного. Это просто манипуляция классическая. Вот. К сожалению, такого там много. Поэтому мне придется начать с критики источников. Дело это сейчас непопулярное. Но я человек старой закалки. И привычку эту приобрел тогда, когда заканчивал институт стран Азии и Африки, в не самые худшие для него времена, прямо скажем. Тогда считалось, что вопрос доверия источнику принципиален. Да? Сейчас большинство комментаторов считают, что доверять надо тому источнику, который подтверждает твою картину мира, и этого достаточно. Да? Все. Но скажу так. Наше Министерство обороны российское и ведомство господина Коношенкова проиграло эту информационную войну в Украине со счетом 10-0. Я вот зашел, например, в Википедию, посмотрел на статью .у, чтобы, ну, посмотреть, что там сейчас написано. И вдруг, к удивлению, обнаружил, что она переписана в значительных своей части украинцами. И там прямо написано, что российская армия вовсю использует точку У на Украине. В ходе этой армии приводятся ссылки якобы на какие-то издания, не украинские, не российские, английские. И вот, пожалуйста, вам ссылка. Я на нее зашел, у меня волосы дыбом встали. Это вроде бы солидное исследование английское. Двух авторов, Ник Рейнольдс и Джек Уэтлин, которые пишут о российской артиллерии на войне, где в том числе есть обсуждение о точке У. Да? Только вот там дальше написано, что все это на основании бесед с украинскими военнослужащими. И вот ничто же сумняшися, здесь прямо в этом тексте стоит история, как одну самоходную артиллерийскую установку «Паладин» М109 американскую обстреливали точками У российские артиллеристы, российские ракетчики. Три точки У стреляли в этого паладина несчастного. Это подвижное устройство, да, на гусеницах. Не попали, не попали. Такая вот беда. Значит, надо сказать, что точку У вообще в принципе не стреляет у подвижного объекта. Не умеет просто. Но бог с ним. Кто, вот если сейчас есть военные здесь меня слушают, скажет мне, бывают ли вообще в принципе случаи, чтобы оперативно-тактической ракеты для определенной цели предназначенной обстреливали отдельно стоящую гаубицу? Вот эту всю пургу, в которой я купался в течение полудня, вот вчера, добросовестно записывают в такие вот вроде бы исследования, потом из них изготавливают ссылки и напитывают ими всевозможные наукообразные трактаты, которые подтверждают вроде бы версии и так далее. Ну, можно сказать, это некритичное восприятие рассказов украинских военнослужащих. Это байки, это самые обыкновенные охотничьи байки, понимаете? Да я скажу, что это квалификация этого деяния, это потяжелее. Это не некритично воспринятые рассказы. Это преднамеренно некритично воспринятые рассказы. Вот, собственно говоря, из этого и складываются главные доводы доклада Human Rights Watch. Вот из таких вещей. Да, они обнаружили в новом месте дислокации с помощью спутников некие зеленые квадратные объекты, которые они назвали контейнером для хранения ракет .U. Потом в дальнейшем, когда украинские войска освободили эту территорию, они туда пришли, через некоторое время обнаружили эти контейнеры, сфотографировали их, а потом поговорили с местными жителями. Местные жители им рассказали, что очень много ездили в поля и стреляли точками У российские войска. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы показать, что российские войска использовали точку У точно так же, как украинские, чуть ли не чаще. При том, что она снята с вооружения. Ну что ж, хорошо. А можно верифицировать как-то такие вот рассказы? Ну, конечно, можно. Просто статистикой боевого применения. Как это делается? Ну вот, например, откройте Lost Armor, да, сайт, и посмотрите, как там добросовестно в таблицу уложены все случаи боевого применения точки У украинской армии, там 45 штук, по-моему. Где лежат эти вот сами хвостовики, где лежат какие-то части, оставшиеся от ракеты, по возможности, ну, почти все перефотографированы, их бортовые номера, где они находятся, их потом растащили. По музеям ДНР, ЛНР, в Россию отвезли, в частные коллекции, продавать начали, но они все записаны и пересчитаны. Вот это работа, понимаете? А когда вам местные рассказывают о том, что ездили, стреляли, вы должны естественным образом спросить, но если они стреляли на территорию, захваченную украинской, не захваченной, извините, пожалуйста, контролируемой украинской армией, значит, там должны лежать части этих ракет. Значит, три боеголовки, которые обстреливали эту несчастную САУ «Паладин», должны где-то лежать рядом. Их же можно увидеть. Да? И при том, что это имеет важнейшее значение для всей украинской пропаганды, использование, сам факт использования российской армии этой устаревшей системы .U, они как оглашены днем с огнем бегают и ищут, понимаете? А найти не могут, потому что их нет. Вот это сама суть коллизии, конфликта, с которым я столкнулся при изучении этого вопроса. Посмотрите внимательно. В основе лежит тяжелая ситуация с самой системой .U. В 2002 году в совершенно спокойной ситуации во время учений она улетела на Украине, украинские ракетчики запустили, и улетела в Броварах на 90 километров в другую сторону и попала в жилой дом, погибли люди. Значит, она вот так себя может вести, эта .U. Такая несовершенная система, и на ней надо еще уметь работать. Но дальше еще хуже. У нее сроки 10 лет, сроки годности. Потом переквалификация, выборочные комиссии, отстрелы рандомные по случайности. Да? И она начинает себя вести, вот это твердое топливо, порох сам внутри ракеты, он меняет свои свойства, она начинает себя вести не так. И через 30 лет, через одну летит совсем не в ту сторону. И вот из этого исследования Lost Armor, который прямо со спутниковых снимков показывает, что у них белый свет как в копеечку, совсем не туда, когда артиллеристы хотели, летят. Вот это само свойство – неточность. Да не то, что неточность. Катастрофическое просто, так сказать, отклонение от заданной, от предполагаемой траектории. Оно уже заложено в это оружие, и его надо учитывать. Отсюда и возникает самая простая, непротиворечивая, естественная, в общем-то, теория. Это ошибка. То есть выстрел по Краматорскому вокзалу – это непреднамеренное преступное деяние. Это ошибка ракетчиков. Чьих-то российских, украинских. Тогда да, это даже не рассматривается. Ну а после этого, как только возникает такая версия, вы уже обязаны посмотреть, какие ракетчики могли такую ошибку допустить. У вас, в конце концов, есть 19-я бригада вооруженных сил Украины, у которой на вооружении стоит точка У, которая с 2014 года безостановочно стреляет. По всей Украине во все стороны летают эти ракеты. Но почему же не посмотреть, где эта бригада стояла, где ее установки стояли вот тогда, 8 апреля, в какие стороны летели ее ракеты, может быть, даже поговорить с военнослужащими, и так далее, и так далее, и так далее. То есть надо рассматривать все версии и из них, сопоставляя показания, выбирать ту, которая наиболее не противоречива и соответствует полученным результатам. Нет, заранее была выбрана одна единственная версия, вот такая вот, что кто-то там похитил чужую точку У, украинскую, российские войска, и вот была такая версия тут. Специально заехал на украинскую территорию и атаковал Краматорский вокзал, чтобы вот так дискредитировать вооруженные силы Украины. Ну, на войне гораздо проще все бывает. К сожалению, вот я должен сейчас так сказать, что автором этого доклада Human Rights Watch я Ширяев Валерий Геннадьевич. Отказываю в той части, которая доказывает российское происхождение удара, в том, что они являются независимыми исследователями, стремящимися к познанию объективной истины. Это пропагандистское изделие. Вот в этой части конкретно. Вот по-другому не могу сказать. Что вы скажете про меня, как вы скажете, мне все равно. Но я буду стоять на том принципе, который родился у человечества 3000 лет назад. И в Пятикнижии Моисеева он сформулирован очень просто. Не ходите на суд неправедный и не потакайте бедному в тяжбе его. То есть, если украинский народ защищается, если он рассматривает эти боевые действия как отечественную войну, и если каждая дезинформация, идущая и манипуляция, идущая на пользу вооруженным силам Украины, рассматривается журналистами как справедливое, необходимое, патриотическое деяние, я такими обязательствами не связан. И я буду искать истину. К сожалению, авторы доклада Human Rights Watch на этой позиции не стоят. Вот. Ну, а теперь мы можем переходить, строго говоря, вопросом. Вот тут упустил я момент, спрашивали про вчерашнее сообщение о том, как я оцениваю многочисленные обсуждения в западной прессе обстоятельств подрыва северных потоков 2. И, ну, готовясь к этому, я вчера провел целую серию консультаций со своими друзьями, со своими товарищами. Хочу сразу сказать привет подводному флоту и всем, кто слушает меня в Санкт-Петербурге, Севастополе, Москве. Всем подводникам в отставке и тем, кто сейчас несет службу. Спасибо вам за те размышления, которые мы вчера поделились. Итак, у нас источников вчера было достаточно. Это люди, которые высаживали диверсионные группы. Это люди, которые непосредственно знают, что такое планирование диверсионной операции. А также один человек, который и строил, и ремонтировал подводные трубопровода. Я не собираюсь, и никто сейчас, наверное, этого делать не должен, указывать на какое-либо государство, которое причастно к подрыву северных потоков. Слишком мало информации. Но вот те детали, которые нам сейчас сообщили мои товарищи, они, наверное, мне и вам, уважаемые радиозрители, помогут в будущем сориентироваться и лучше понять те сообщения, которые в дальнейшем мы будем об этом деле получать. А то, что мы будем, это дело будет продолжаться, немецкая полиция сообщила, что это все будет расследоваться в дальнейшем. Итак, обстоятельства подрыва северных потоков. Трубу разорвало в нескольких частях так, что отдельные две части, которые остались целы, значит, две дыры выходные, расходятся друг от друга на 260 метров. Представляете, да? Специалистов «Газпрома» допустили осмотреть две воронки. Одна воронка глубиной 3 метра, другая воронка глубиной 6 метров. И одну из частей трубы загнуло внутри этой конструкции на 90 градусов. Вот такой силы был взрыв, и от него и пострадал соседний газопровод. То есть это не тротиловая шашка. Но что же мы можем сказать? Ведь сейчас сказали, что есть некое судно, это, судя по всему, моторная яхта, на которой был экипаж из 5 человек, женщина-врач, 2 подводников, капитан и помощник. И вот они и осуществили этот подрыв. Они являются некими проукраинскими силами. Так пишут американская пресса и американские источники. Что это означает, я не понимаю. Ну, пусть будет там, проукраинскими силами. Вот главное, что сказали мои маститые консультанты, которые имели дело с подводными диверсиями, то... Можно говорить что угодно, но категорически исключена самодеятельность. Это деяние, этот подрыв северных потоков, возможен только при деятельном активном участии государства. Любого государства, но только государственные органы, военная разведка, диверсанты, подводный флот имеют такой опыт, таких специалистов и могут так спланировать операцию, чтобы она этим закончилась. Ну, например, вот такие детали. При весе употреблении стандартной морской взрывной смеси с участием гексогена, который в 1,5 раза мощнее тротила, такие разрушения должны, чтобы причинить такие разрушения газопроводу, необходимо опустить под воду взрывчатку весом 1 тонна. Если какие-то особые мощные взрывчатые вещества, предположим, там западные, ну, значит, минимум 0,5 тонны. А теперь представьте себе, что вам нужно вот таким экипажем, о котором мы сейчас рассматриваем, необходимо загрузить на яхту 1 тонну взрывчатки. 1 тонну. Это только одна часть. Далее, вы должны встать над местом и заранее знать, где проходит газопровод, какая у него конфигурация и глубина. Глубина точно известна, 80 метров. На якорь там встать невозможно, это 80 метров. Значит, вы постоянно подруливаете, да, каким-то образом. Либо выбрасываете плавучий якорь. Но это все происходит вместе. Которые можно назвать, ну, не знаю, Тверской улицей. Там в сутки проходит 300-400 кораблей мимо вас. Вы понимаете, да? Вы отключили транспондер, там вас не видит, все приборы отключили, вас никто не видит, но мимо вас идет караван. Корабль за кораблем. Это вот такое обстоятельство. Далее два подводника должны опустить на дно вот такой вот тяжелый груз, до 1 тонны, в условиях, когда течение, ветер, корабль сносит, и вы не можете встать на якорь. Ну хорошо, предположим, они опускаются. Так вот, выясняется, что даже если вы не можете встать на якорь, ну, систему стабилизации вы себе какую-то там наладили, это в зоне ответственности Дании и Швеции, да, особо контролируемой, вы можете спуститься и работать на дне 20 минут. После этого час вы поднимаетесь на поверхность, потому что существует такая вещь, как декомпрессия. Либо вы используете, потому что с такой глубины поднимались водолазы, когда они обследовали Курск. Курск лежал на 100 метрах. Водолазы, которые там работали, использовали водолазный колокол, либо барокамеру. Вот на борту этой яхты барокамеры не было, значит, водолаз должен подниматься, аквалангист. Потихоньку, не спеша, и дальше, по всем правилам, он может идти на глубину только через сутки. То есть, если вы за 20 минут не уложились, боевое задание сорвано. Понимаете, вам надо сутки еще стоять наверху. А дадут вам это, эти сутки? То есть, очень-очень большие сомнения в том, что вот эта версия, которая сейчас изложена, и является реальным изложением обстоятельств дела. Что это было? Ну что ж, вполне возможно, что это действительно какое-то прикрытие настоящей боевой операции. То есть кто-то серьезный, человек снабжен, да, и никакие роботы, управляемые, тонну взрывчатки на дно вот так вот не опустят. Это я вам сразу говорю. Все уже просмотрели, все возможности этих роботов, таких просто нет. Значит, таким образом, вполне возможно, что этот корабль, арендованный польской компанией, был просто отвлекающим, ну, это часть операции, которая должна отвлечь от истинных исполнителей внимания полиции немецкой. Все в голос многократно повторили, что сделать это силами какого-то любительского пула, так называемого подводного ЧВК «Вагнер», нереально. Только государственный подводный флот. Больше никак. Ну, собственно говоря, давайте перейдем к вашим вопросам. Ну, берегите себя, дорогие мои. Что же вы так на личность переходите? Значит, тут был еще вопрос ранее, я его, он вверх ушел, о том, что такое планирующие бомбы, о которых сейчас много стали говорить, они появились и на вооружении российской армии, по крайней мере, заявлены. С фронта еще сообщений никаких не было, что у них там. Вот. Ну и планирующие бомбы американские, которые в ближайшее время будут переданы вооруженным силам Украины. Значит, эта идея старая, очень старая, но реально она была вот, в таком современном виде воплощена в последние 20 лет. То есть это ну, любая бомба авиационная, даже очень тяжелая, 1500 килограмм, 1,5 тонны, она может быть снабжена устройством, которое ей помогает планировать, раскладные крылья или специальные там, конструкции планирующие, и органы управления, то есть, проще говоря, воздушные рули, которые управляются конструкциями, ну, которые управляются, скажем так, электронным блоком, который получает данные с спутников GPS, ну или ГЛОНАСС в российской ситуации. Все. Вот, то есть бомба, если ее отпустить на большой высоте, она, еще изначально имея скорость самолета, который ее сбросил, может планировать довольно далеко. Заявлено, что 50 километров российский авиационный. Я в это, честно сказать, не очень верю. Вот, посмотрим, как на самом деле. Американские бомбы планируют от 28 до 35 километров. Это если ее отпустить на высоте 14 тысяч метров, 14 километров. Вот. Но никто не может сказать вообще сейчас про вооружение, чем все это закончится. Потому что ну, это очень печально так говорить, но я вынужден сказать. Да, действительно, Украина является полигоном, на котором сейчас практически испытывается в бою вооружения, которые две противостоящие силы разрабатывали для войны друг с другом. Вот. Тут про ракеты «Кинжал» спрашивают. Они видимы для ПВО, но ракет ПВО, которые «Анфиса» могут ее сбить, нет, не существует. Что такое ракета «Кинжал»? Это ракета «Искандер». Вот ракета «Искандер» без разгонной части, обрезанная такая, крепится, ну, подвешивается под истребитель МиГ-31. Это самый скоростной самолет на сегодняшний день в мире, перехватчик, который разгоняется там в стратосфере до бешеных скоростей и таким образом компенсирует работу той части, которые от нее отцепили, то есть разгонный блок «Искандера». И дальше эта ракета разгоняется до тех скоростей, которые заявлены в ТТХ, и, соответственно, пикирует вниз. Но я вам скажу, что, в общем, на сегодняшний день систем, которые ее могут сбить, не существует. По крайней мере, об этом говорят все. Ну, просто все говорят, и американцы, и европейцы. Я не слышал других мнений. Вот я скажу так, осторожно. Расскажите про танк «Абрамс». Он сможет уничтожить 20 российских танков или только 10? Алексей. Ну, он сможет уничтожить столько, сколько сможет уничтожить сидящий в нем экипаж. Вот. Насколько этот экипаж грамотный, насколько он умеет вообще воевать и использует все те возможности, которые этот танк и заложенные в него электроники, сложные системы боя, вообще-то говоря, предоставляет. На самом деле, люди, сидящие внутри танка, наверное, гораздо, ну, может быть, не важнее, но как минимум 50% успеха. Поэтому невозможно сейчас ничего сказать. Все ждут, и все эксперты так же точно, как и я. Нет здесь каких-то гуру, которые вам сейчас скажут все, как будет. Все ждут, что произойдет. Ну, вот главное, что вы должны понять. Все танки Европы и США, которые сейчас должны попасть на поле боя в Украине, это тяжелые танки. А российские танки – это средние танки. И их между собой сравнивать некорректно. Понимаете? Они могут друг друга очень здорово, вот, что называется, мочку начистить, но все-таки тяжелые танки, у них, по идее, должно быть больше возможностей в бою, намного больше. Да. Так, Анна Федоренко. В чем смысл использования тактического ядерного оружия? Ни в чем. На территории Украины на сегодняшний день целей для тактического ядерного оружия не существует. Закончили с этим. Чем танки уничтожаются? Да, артиллерия, ПТУР, бомбы, мины, поломки. Всем уничтожается. Какой вопрос? Извините, пожалуйста, Денис. Вот такой и ответ. Кто под рукой? На самом деле, самый главный уничтожитель танков, он для этого специально разрабатывался, это, конечно, вертолеты. Российская армия с вертолетами, в отличие от многих других видов вооружения, все в порядке. И два основных вертолета, принятых на вооружение, это МиГ-28 и К-52. Они апробированы, многократно испытаны, и они заточены под уничтожение танков. Ну, на них для этого есть специальные ракеты, в том числе там, изделие 305, так называемая, самая современная ракета, которая сейчас есть. Да, дальность действия у нее, чтобы сейчас не соврать, боюсь, по-моему, 13 что ли, или 15 километров. Вот. Но есть, без сомнения, и другие способы. Ну, например, мы знаем, на дистанции 2 километра очень хорошо действует «Дживелин». Это американская, специально разработанная в наступательном бою для морской пехоты США средство, которое перенасыщен передний край. Просто перенасыщен передний край вооруженных сил Украины. Есть ли у Росармии возможность остановить 300 леопардов? Но обе армии, и ВСУ, и российская группировка на Украине, перемолола сотни единиц бронетехники друг у друга. Чем уж так «Леопард» отличается от других? Не ждите, вот просто не ждите решающих успехов от того, что какой-то новый тип вооружения появился на линии боевого соприкосновения. Не будет этого. Многими-многими сотнями уже исчисляются эти потери с обеих сторон. И поэтому, ну, я вот такого оптимизма не разделяю. Да, российские вертолеты можно сбить, как любые другие, конечно. Если кинжал нельзя сбить, почему его не используют для уничтожения вражеской ПВО? Знаете, кинжал стреляет по стационарным целям. Украинское ПВО совершенно грамотно использует свои комплексы в мобильном варианте, так называемые засады, они постоянно перемещаются. И это примерно та же самая история, как вот специалистам, которые ссылаются в Википедии американским, да, украинские солдаты рассказывали, как по их гаубице стреляла точка У. Три комплекса точка У стреляла по одной гаубице. Вот примерно то же самое вы сейчас спрашиваете. Да, просто несоизмеримые вещи. 23 года, Андрей Тростенюк, Турция. Как вы думаете, Украина сможет дойти до Крыма и начать его отвоевывать? На сегодняшний день лично я мнения своего не имею, но все, с кем я общаюсь, люди, которым я доверяю, они эксперты, считают операцию по захвату Крыма вооруженных сил Украины невозможной. Просто невозможной. Очень много деталей в рассмотрении этой операции. Ну, самое главное, что, в общем, у Украины нет флота. Вообще нет. Вот, но не слушайте Валерия Хейтеров. Людям глаза правда режет. Господи, прости. Я ж подготовился. У меня здесь вот 5 стопариков волокордина. Вы только отвернетесь, я хлоп стопарик, и все. И совершенно со спокойным сердцем слушаю вашу дрянь, читаю. Вот. Корейский вариант – единственный шанс на мирные переговоры. Я, честно вам скажу, я в это не верю. Потому что на сегодняшний день эмоциональный накал в украинском обществе, не в российском, а в украинском, настолько велик, что я не верю, что Украина остановится на каком-то промежуточном рубеже и скажет, да, вот все, здесь остановились, все, чтобы войны не было, мы согласны временно прекратить вооруженные столкновения вот на этой линии, там, условно. Где сейчас фронт проходит, под Днепром, неважно мне. Вот я в это просто не верю. Потому что украинские избиратели настроены совершенно по-другому, и они политикам действующим, которые, может быть, и задумываются о таких переговорах, просто не позволят этого делать. И я говорю про сейчас. В будущем не знаю. В будущем не знаю. Какое на данный момент соотношение сил на фронте? Ну, приблизительно по данным людей, которым более или менее я пытаюсь доверять, где-то 1:1 в пользу Украины. Я хочу вам сказать, что вообще вот эти подсчеты все, подсчеты потерь, подсчеты там, раненых, результатов мобилизации, сколько сейчас обучается, сколько уже на фронте и так далее, это все очень и очень... осторожно надо к этому относиться, понимаете? Очень сложно. Потому что, ну вот я захожу, ежедневно обновляется таблица Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Нет, первой строчкой идет, да, количество погибших в украинской армии, российской армии. Да, там же сейчас 160, по-моему, тысяч или 157, что ли. Вот. Но эта военная статистика, ну, она пробирована на всех конфликтах. Уже невозможно ее оспорить. Понимаете, меньше, чем 1:2 убитый, раненый не бывает. Больше может сколько угодно быть, там 1:7, пожалуйста, если у тебя низкая интенсивность вооруженного конфликта. Но меньше не может быть. Мы умножаем 150 на 3 и получаем безвозвратные потери российской армии, по данным Генерального штаба вооруженных сил Украины, 450 тысяч. У нас войск столько никогда не было. Помните, великий анекдот, который Остап Ибрагимович рассказал, да, по-моему, в «Золотом теленке». Старый еврей умирает в лавке и говорит, где все? А все здесь. А кто же в лавке-то остался? А кто там в окопках воюет? Если 450 тысяч он был вложен. Вот ровно так же мы заходим на соответствующие ресурсы российские и видим, что нам объявляют, что сбито столько-то самолетов, потом еще столько-то, столько-то, а совокупно смотрим и видим, что самолетов украинских сбито в три раза больше, чем было в 1922 году, 24 февраля. Три раза уже больше позбивали. Все. Нет для меня больше этих источников. Ровно так же, как после сегодняшнего, так сказать, не сегодняшнего, а вчерашнего рассмотрения некоторых статей в Википедии, переписанных украинскими патриотами, Википедии для меня не существует. Вот так. Вот, но мне советуют коньяк. Неправильно. Почему раненый погибший СССР 3-1, а у американцев во Вьетнаме 1-5? А кто вам сказал, что у СССР и РФ 3-1? Я, например, таких данных не имею. Я знаю только одно по рассказам полевых медиков, а их довольно много, возвращается в Москву и в Санкт-Петербург, что в отличие от других конфликтов прошлых вооруженных, основная часть, 80% ранений, это осколочные ранения и по большей части конечности. Вот. Осколочные ранения. То есть пулевые ранения уходят. Это означает, что все переходит. Вот та самая война артиллерии. Ведь говорят как, что вот много снарядов расходуется, гигантские, конечно. Вот сейчас опять американцы вместе с европейцами сошлись. Вчера решали, что опустошат все свои арсеналы, но все боеприпасы 155 мм отдадут вооруженным силам Украины. А сами будут где-то там потом закупать. Вот это все приводит к тому, что все больше и больше столкновения прямые уходят в прошлое, и солдаты страдают в ходе такой дистанционной войны. Вот. Но есть, конечно, штурмовики, те, кто берут города, приученные воевать в плотной городской застройке, это отдельное, уникальное, я бы сказал, умение. Ну, профессии, наверное, не назовешь, но квалификация точно совершенно. Но все-таки в основном вот эти страшные миллионы снарядов, которые улетают, это и есть та цена, которую вооруженные силы России тратят на то, чтобы как можно меньше солдат погибало. Я вот просто категорически отвергаю все там рассказы о тех, как люди там ползут, как несчастные иранские мальчики ползли на иракские окопы, там тарили с собой проходы в минных полях иракских во время Иран-Иракской войны, там, с криками «Аллах Акбар, Амини Рахбар», да? Нет, этого, конечно, нет. Старается командование решить все проблемы так, как предписано, в общем, американскими уставами. Сначала снести все к чертовой матери на своем пути, и потом уже запускать пехоту. И мы видим, да, так оно и происходит. Гибнет меньше людей в результате. Ну, что еще? Господи, да что же... Не говорил я ничего про алкоголь, я говорил про волокордин, а вы прям... Валерий, расскажите о своей службе в КГБ и ФСБ, чем конкретно вы там занимались. Дорогие друзья, дорогие радиозрители, для меня вы все, к сожалению, анонимы. Я вас не знаю. Не хочу сказать, что я вас не уважаю. Но с незнакомыми людьми о личных вещах, о прошлом, о своих взглядах, о том, как я их пересматривал, о том, как я ругаюсь со своими друзьями, о том, как я теряю, может быть, лучших из лучших своих товарищей в ходе этого конфликта. Я имею в виду, мы становимся по разные стороны баррикады, да, я разговаривать не стану, потому что это не принято с незнакомыми людьми говорить о личных вещах. Можно ли доверять Американскому институту изучения войны? Екатерина Степаненко в советниках. Я скажу так, при всем уважении, мое доверие этому институту все сильно пошатнулось. И обратите внимание, они сейчас все по большей части просто констатируют. Слава Богу, закончили предсказания. Ведь ничего не осуществилось из того, что, о чем говорили. Да? Они точно так же пользуются результатами открытых, вот, материалами открытых источников, как и я. Но я помимо этого еще слушаю тех, кто возвращается с фронта, тех, кто оттуда звонит, тех, кто имеет личный опыт. И вот тех самых военкоров, русских ультранационалистов, которые просто иногда кошмарные вещи говорят с точки зрения нормального человека. Тоже надо считать, потому что это уникальные свидетели, которые видят вооруженную борьбу прямо вот в упор. Так, и с украинской стороны, то у вас таких источников нет, к сожалению. Как вы оцениваете эффективность деятельности ЧВК «Вагнер»? Знаете, трудно сказать. Трудно сказать. Наверное, я доверюсь командующему воздушными десантными войсками генералу Теплицкому, который считает, что для борьбы в плотной городской застройке ЧВК «Вагнер» на сегодняшний день подходит лучше всего. Это самые квалифицированные бойцы. Именно для войны в плотной городской застройке. Ну вот. Вот.